Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это «Валдайская речь», путь, на которую мы, собственно, специально комментировать и не собирались, тем более, что, несмотря на весь тот шум, который подняли российские средства массовой информации вокруг этого события, замечаю, что даже на нашем форуме никто из слушателей не задал никакого серьезного и вообще какого-либо вопроса по поводу этой «Валдайской речи», что показывает, что, собственно, в умах людей она каким-то особым политическим событием и не является, сколько бы ей ни придавали, ни старались придать какой-то резонанс. Что в ней есть примечательного, о чем стоило бы сказать? Ну, есть некий градус антиамериканской риторики, который вполне обоснован, я не могу назвать его необоснованным. И, собственно, стоило бы, может, об этом отметить в положительном ключе, если бы не одно «но». Если у кого-то хватит любопытства, так сказать, прочитать или как бы прослушать там какую-то часть или какие-то пассажи эти речи, в подлиннике или в выжимках это не имеет значения, то они убедятся в том, что в наиболее, так сказать, там слабом или дипломатично приглаженном виде там говорится о тех вещах, о которых мы говорили в своей передаче ровно 15 лет назад, когда начинали свое вещание, вот, передачи «На самом деле». То есть для того, чтобы убедиться в том, что Россия действительно является костью в горле Соединенных Штатов, особенно сильная Россия, или особенно Россия, которая, так сказать, не ослабла, не раздобна до бесконечности, для этого, так сказать, кремлевским властителям потребовалось чуть-чуть 15 лет. И за эти 15 лет произошло, во-первых, катастрофическое ослабление страны, в частности, и в области, начиная от области вооружения и кончая, так сказать, в области промышленного производства. И вообще произошло масса событий, которых можно было бы не производить, и которые могли бы не происходить и оставили бы страну в гораздо лучшем положении, если бы не вот эта вот тупая проамериканская линия, которой Кремль, и в частности господин Путин, следовал в течение достаточно длительного времени. Хотя он даже в 2007 году уже произнес какие-то словотрясения в мюнхенской речи 7 лет назад, да, когда он как бы там погрозил какой-то частью какого-то пальца, так сказать, в сторону Соединенных Штатов, что на тот момент считалось как чуть ли не вызов общественным устоям и вообще либеральным ценностям, которым он присягал и которым он верно служил предыдущие годы, разрушая военный потенциал России, разрушая ее промышленный потенциал, вступая, так сказать, делая из страны фактически энергетическую, как он говорил, сверхдержаву, а фактически сырьевой придаток всего и вся, и, собственно, живущим исключительно на этом сырье, и, как следствие, забивающим на все возможности продолжения своего собственного производства. Ну, короче говоря, делая все то, что сейчас предлагается наверстать, если действительно это предлагается, в каком-то пожарном режиме, с помощью неких инструментов, которые гораздо более сложно доступны за счет санкций, за счет того, что капиталы вывезены из страны, за счет того, что, как показывает тот же режим санкций, эти капиталы легко могут быть положены в карман, собственно, теми, кто, у кого они хранятся, и как бы находятся на твоем счету, только ты им воспользоваться не имеешь права. Вот. То есть, короче говоря, страна может быть в дополнение ко всему и ограблена. Не только лично, как это путинцы товарищи, но и страна в целом, как таковая, потому что вывезены активы страны. Я уже говорю, не только о, так сказать, личных тех капиталах и миллиардах спрятанных, но и, так сказать, о тех, тех фондах, так называемых фондах, которые вложены в американские ценные бумаги, как типа особо надежные. Вот. А эти бумаги фактически того международного партнеры, как любят выражаться господин Лавров и Путин, и же с ними, который, собственно, и организует вот все эти санкции, антироссийские действия. Ну, короче говоря, страна загнана в некий идеологическо-политический тупик, из которого вот этой вот риторикой сейчас предлагается выбираться. И, собственно, то, что это делает человек, который стоит во главе страны, это ясно доказывает только одно, то, что он не выполняет свою главную функцию. Это если уж ты находишься на кресле суперпрезидента, у нас не просто президент, у нас суперпрезидент, который может все и не отвечает ни за что. Это вот смысл Конституции 93-го года. если ты находишься на этом должности суперпрезидента, ты по этой должности обязан быть вождем. То есть видеть то, чего не видят другие, и вести страну в правильном направлении. Вот в этом смысле господин Путин доказал свою полную некомпетентность. То есть он не вел страну тем курсом, которым он должен был вести уже в течение как минимум 15 лет. Я уже напоминал о бедняге Ходорковском, который, ну, бедняга, я считаю, конечно, с изрядной долей скепсиса, поскольку он, во-первых, не такой бедный, а во-вторых...
Ты статус... бы еще сказал нищеброд Ходорковский.
Да, а во-вторых, свой статус бедняги заслужил скорее за то, что с ним плохо распорядилась судьба, хотя другие его коллеги имели возможность точно так же и ровно в такой же мере разделить его судьбу. Так вот, на самом деле тот же Ходорковский еще в 2003 году советовал поменять все-таки вектор с запада на восток и, так сказать, тянуть трубу на восток, а не задаваться проектами всяких там северных и южных потоков, и что в корне изменило бы, конечно, геополитический расклад России. Вот еврей Ходорковский, который сидел всего-навсего на своей нефтяной монополии, он понимал в этих политических вопросах больше, чем тот, кого посадили специально и дали на разграбление страну для того, чтобы он как бы вел ее верным политическим путем.
Более того, он конкретно предлагал в до Японии тащить, так сказать, а не до Китая, чтобы выйти на рынок, так сказать, не только Японии и Южной Кореи, но и драконов. То есть там, где действительно нужна и где нет сырья, так, а вовсе не торговаться с китайцами. У него предложение было глубже и толковее. Путин даже не сумел это трансформировать, потому что мы теперь превращаемся не только в сырьевой придаток Запада, но и в сырьевой придаток Востока. Парадигма-то не меняется вообще.
Не, ну, я не знаю, возможно, стоило делать и то, и другое. Я не помню, там, в чем, собственно, было только предложение Ходорковского, потому что мне казалось, что он говорил только о трубе. Я объясню, почему.
Он говорил о трубе в сторону Японии конкретно.
Я объясню, почему. Потому что, во-первых, труба это просто и понятно. Во всяком случае, трубопроводов уже построено немало. И уж даже и трубы у нас, так сказать, делаются, они возятся из Германии. Но, причем при этом, перекачка газа в Японию и дальше в Корею и так далее, предполагает, что, во-первых, будут построены некие заводы по сжижению газа, что как бы отдельная тема, потому что у нас, по ходу, это пока еще не популярно. Вот. И, во-вторых, будут построены специальные терминалы, то есть порты для того, чтобы этот жиженый газ перегружать и так далее. Это, в общем, немножко другая вещь, чем просто перекачка газа по трубе. И хотя она вполне реализуема и, возможно, быть достигнута.
Валер, он вел речь о нефти. ЮКОС, компания нефтяная, так сказать. Газом у нас распоряжается исключительно Газпром, поэтому Ходорковский при всем желании в 2003 году распоряжаться газом никак не мог, так сказать. Он предполагал нефтяную торговлю в сторону Тихого океана. И в этом, в силу диверсификации, там можно продавать одним, вторым, третьим, пятым, десятым. И тут появляется смысл. Появляется смысл. Когда ты проводишь трубу, так сказать, как предложил Путин, в стык между Монголией, так сказать, Китаем и Россией, так сказать, причем их два стыка, так называемый западный и восточный, до какого бы из них ты ни тянул сейчас, ты утыкаешься в Китай, так сказать, и никому другому, кроме как китайцам, которые очень сложные партнеры по части торговли, значит, ты никому предложить не можешь. Значит, соответственно, это получается рынок покупателя, а не рынок продавца. Ты находишься заранее, так сказать, вот я о чем. Тут нюанс очень такой серьезный, и, собственно, непосредственно ругань по тому, куда вести газопровод, она и привела Ходорковского в тюрьму. С нее началось, так сказать, не только с неуплаты налогов, но и выбора местоположения трубы.
Ну да. Нет, ну, безусловно, тут основное даже не то, на мой взгляд, труба это или, так сказать, течет ли по ней нефть или газ, сколько то, что здесь альтернативность выбора стоит не в передаче их в Японию, там, в Китай или там, в Корею. В каждом деле есть свои плюсы и минусы, понимаешь? Плюс, безусловно, то, что Китай, так сказать, сложные партнеры в Японии в этом смысле и прочее. Но Япония, это, пардон, американская колония. В общем-то, будем называть вещи своими именами. И если когда-то японцам запретят эту нефть покупать, то они это исполнят еще быстрее, чем это делает Западная Европа. Вот на сегодняшний день коллизия ведь тоже такая. Так что Китай, он хотя бы сложный партнер, но он партнер самостоятельный. Им из Вашингтона не командуют. Это вот точно. И никто ему не может в этом упрекнуть. Ну, про Южную Корею я уже не говорю, поскольку, ну, что взять? Знаешь, с ней расплачивают за то, что она вот остается, так сказать, американской подстилкой в течение энного количества времени, видимо, имеет шанс оставаться с ним в некотором дальнейшем будущем. Поэтому там есть, каждый из этих вопросов, он, по сути, вопрос политический. Вот. И, на мой взгляд, диверсификация стоит не в том, куда завести трубу, в Японию, в Китай или в Южную Корею, а в том, чтобы, так сказать, это создавался некий противовес между экспортом на Запад и экспортом на Восток до той поры, пока еще об этом экспорте вообще может идти речь. И поскольку страна не начала работать и перерабатывать сама свою собственную нефть. И газ.
Вообще, с точки зрения оценки политической деятельности Путина за 15 лет, мы начали с этой речи, которая была произнесена на Валдайской форуме. На мой взгляд, более существенным является так, не то, что он произносит в той или иной речи. Он их произнес за 15 лет достаточно много, и они, кстати, зачастую носили взаимоисключающий характер. Существенным является то, что человек делает, а не то, что он говорит на экране телевизора, так и для внешнего употребления или для внутреннего употребления. Речей может быть произнесено, и они, львиная доля у нормального политика, предназначены для того, чтобы скрыть свои намерения, а вовсе не для того, чтобы, так сказать, рассказать, что вот мы собираемся делать то-то, то-то, и вот наша оценка такая-то, такая-то. Существенным является то, что человек делает. И то, что Путин натворил за время своего существования в Кремле, носит сугубо отрицательный характер и продолжает таковым быть по сегодняшний момент. Вот с точки зрения укрепления национальной безопасности, мы как-то постоянно вроде как попроизносят речи, а потом мы возвращаемся к такому нюансику, как например, флот. Угу. Вот что мы в области флота делаем, и сколько мы тратим денег на это, и сколько мы производим в итоге эсминцев, крейсеров, атомных подводных лодок или дизель-электроходных подводных лодок, авианосцев и все прочее. И выясняется, что у нас все по нулям. Если собираются что-то сделать, то так не раньше, чем 2025 год, и то в каких-то предположительных планах, и неизвестно что. И все заканчивается разговорами о том, что мы вот на Луну полетим, так сказать, и вот и там сделаем станцию, и будем там первые на Южном полюсе Луны, может быть, когда-нибудь в половину, завтра. И вот точно так же и по то, что страна сознательно, я подчеркиваю, сознательно ведет экономику свою к максимальному закреплению статуса сырьевого придатка, это совершенно очевидно. Никаких других расчетов, так сказать, по части того, чтобы перерабатывать ту самую нефть. И как вот, я не могу не отметить, что вот в форуме, так сказать, был вопрос, в котором, так сказать, энергетику добывания трубы попытались увязать со стоимостью топлива и сказали, что там нефть может оказаться настолько дорогая ее добыча, что в итоге так и сожженная нефть недостаточно для того, чтобы добыть следующий литр. Ошибочка выходит, товарищи. Опять же, возвращаюсь к Ломоносову, который сказал, что нефть это не топливо, топить можно ассигнациями. Львиная доля нефти, вот по моим понятиям, должна идти отнюдь не в топливо. Топить можно и не только газом, а и углем, и переходить на альтернативные источники возобновляемой энергии и прочее, прочее, чем идет, кстати, цивилизованное человечество. А нефть должна идти в нефтехимию. Угу. Нефтехимию. Причем в те разновидности нефтехимии существуют целые сорта нефти, которые сугубо идут в область фармакопии, в область, так сказать, сложных химических, так сказать, элементов. Например, нафталановая нефть, которую производят в Азербайджане и в Чечне немножко, она вся уходит целиком, так сказать, в сторону медицины, в сторону парфюмерии и прочих вещей. А вовсе, так сказать, не поступает как топливный мазут в топку для того, чтобы просто добиться результата. И поэтому зачастую некоторые сорта нефти несомненно более дорогие, чем то, что может действительно, чем то, что можно спалить как топливный мазут. Поэтому, значит, никаких действий, я подчеркиваю, так, в этом плане, так сказать, российское руководство, в плане правительства, которое, собственно, является мегарегулятором добычи нефти и ее переработки, не делает. Максимум ведется разговор о том, что а вот мы еще нефть, которую мы, кстати, еще не добыли на месторождениях Восточной Сибири, вот мы направим, так сказать, на продажу в Китай. И вот начинают строить уже нефтепровод к несуществующим еще месторождениям, неразработанным. Это, на мой взгляд, кардинально абсолютно неправильный подход. абсолютно неправильный подход. И поступать так нельзя. И по этой причине, вот все произнесения любых речей о том, что правы американцы, неправы американцы, действуют они так. Значит, мир – это сложная система, в которой борьба под солнцем ведется всеми странами, без исключения. И там друзей нет, там конкуренты. И это абсолютно понятная ситуация, и надо это воспринимать именно так, как оно есть. Возможно, какие-то временные союзы для того, чтобы достичь каких-то временных результатов, ну, побороться совместно с теми же, предположим, штатами против наркотрафика, если это прямо может принести успех. Ну, вроде понятно. А вот тут против какого-то, значит, разновидности исламского терроризма, который, так сказать, там захлестнул полмира, так сказать, да, можно побороться. А вот можно сделать совместную программу, так сказать, как развить науку в исследовании Луны, предположим. Ну, а почему нет, два раза дешевле обойдется, если... Потому что это общее достижение человечества, если мы как-то начнем осваивать дальний космос или что-то, значит, уполовинить, а еще лучше поделить на три части с Европой, а еще лучше на четыре части поделить вместе с Китаем и выполнить вот эти вот работы, которые, кстати, по этой же причине, так сказать, станут не только дешевле, но и технологичней. Потому что один ум хорошо, а четыре ума лучше. Из таких специалистов экстра-класса, которые могут что-то изобрести и что-то сделать очень полноценно, не так много в мире. И поэтому они разбросаны по всем странам и континентам, и нужна какая-то международная кооперация. Да, это все так. Но в плане экономики, там, эксплуатации природных ресурсов и все прочее, это жесткая конкурентная борьба. Жесточайшая конкурентная борьба, в которой друзей в принципе быть не может. Денежки у всех свои. Каждый печется о своих доходах, расходах не только на уровне налогов, но и доходов и расходов на уровне компаний, а в них входят не только бизнесмены, но и наемные работники, которые получают зарплату от всей этой работы. И это твои граждане, которые, собственно, получают вот это вот, и насколько ты хорошо перед ними выполняешь свои обязательства как руководитель, и является основным показателем твоей работы. И если ты добился для своей страны хороших условий, так сказать, для того, чтобы у тебя развивается и перерабатывающая промышленность, и торговля, и банковская сфера, и многое-многое другое. И в частности, ты полезно эксплуатируешь свои минеральные ресурсы, ты молодец. А так как себя ведет Путин, я уже не говорю о всяких там коррупционной составляющей, я просто говорю о существе. Вот то, что он делает как экономист, как руководитель страны в плане развития экономики, он делает все с точностью до наоборот. Вот худших решений, чем принимают в Кремле и в Белом доме, так сказать, по развитию страны, вот просто себе придумать нельзя. Вот с точностью, да наоборот, принимаются все решения практически. Поэтому, а произнесение речей при этом может быть, да, сколько угодно, где угодно. Более того, значит, если говорить о эмоциональной составляющей, то, конечно, вот эта попытка затянуть страну в реакцию типа «нашему царю фигу показали, умрем все за это», вот это категорически абсолютно неправильная вещь, потому что попытка изобразить из себя Гитлера, так сказать, в плане того, что нет Путина, нет России, прямо скажем, такая попытка жалкая, неправильная и несоответствующая действительности, и при всем при этом она бьет по эмоциям. Потому что когда эту цитату выдергивают, Володинскую, то выясняется, что да, это вот было, вот Гесс говорил, так это. В каком-то году там, значит, до войны произносил аналогичную фразу. И такой набор фраз, так сказать, попытка прислониться к так сказать, технологии одурачивания, так сказать, людей в геббельсовском схеме, значит, их достаточно накопилось уже много, этих фраз и соответствий.
Ну, я хотел по поводу заканчивать дискуссию, хотел сделать только три небольших апострофа. Ну, во-первых, как мне кажется, вот эту фразу, известную про нефть и ассигнации, произнес все-таки не Ломоносов, потому что в эпоху Ломоносова, насколько я помню, своих занятий, так сказать, собирательством бумажных денег, еще ассигнаций никаких не было. Они появились, по-моему, только в эпоху Александра Первого. Скорее всего, это кто-то или Менделеев, или кто-то уже из более поздних химиков.
Ну, то, что кто-то великий, это совершенно точно. Самое главное, что он не потерял актуальности до сих пор.
Да, безусловно. Второй момент, это я хотел, интересно, мы тут краем бока затронули тему Луны. Я хотел обратить внимание наших слушателей, это не тянет на отдельный сюжет, но, так сказать, на мелкую деталь. А вот сейчас, когда уже идеи лунных полетов обсуждаются, американцы поспешили объявить зону прилунения Аполлонов, во всяком случае ту, которую они считают своей зоной прилунения, своей национальной территорией, из-за чего возник такой небольшой шухер в прессе о том, что пора разобрать Луну уже на национальной территории, а то мы не успеем к общей дележке. Несмотря на то, что в свое время была принята вообще-то международная конвенция по Луне, в ходе которой она...
По Антарктиде, кстати.
Да, по которой она объявлялась международной территорией, то есть на которую никаких национальные приоритеты не распространяются. Об этой, кстати, о принятии этой конвенции в свое время позаботились именно Соединенные Штаты. Потому что первые как бы движения в сторону Луны и удачные движения, я имею в виду запуск лунных спутников, там выброску всяких вымпелов и прочее, были произведены именно Советским Союзом. И поэтому возникла с их точки зрения опасность, что там, где будет брошен, так сказать, лунный вымпел, та территория будет объявлена советской. Вот. Поэтому такое бы соглашение, они с этим соглашением они вовремя подсуетились, и, как говорится, оно действительно было заключено там в контексте каких-то других договоров. Так вот сейчас, объявляя вот эту вот зону прилунения своей национальной территории, совершенно очевидно то, что они пытаются скрыть от международного сообщества то, что там в действительности есть, или точнее говоря, то, чего там в действительности нет, тем, чтобы на эту территорию, если кто-то и собирается дальше, так сказать, прилуняться и в действительности высаживать там человека, никто бы не мог ее как бы исследовать, не нарушая типа национальных границ Соединенных Штатов. То есть, что лишний раз показывает, что лунный блеф, это, в общем-то, он все более и более реален, и, во всяком случае, текущему руководству Соединенных Штатов. И меры этого лунного блефа известны отнюдь не меньше, чем прошлому, когда этот лунный блеф затевался с вот этой вот фиктивной высадкой астронавтов на Луну. И третий момент, на который я тоже хотел обратить внимание, который вообще не вошел и не обсуждался в этой речи, но который непосредственно к нему следует. Вот Путин затронул, в частности, момент о том, что Соединенные Штаты пытаются дискредитировать ООН и таким образом, так сказать, разрушить существующий механизм развития международного регулирования. А на самом деле они пытаются это сделать достаточно давно. И в частности, образование вот так называемой «большой семерки», которую потом как бы подтащили Россию, которая стала «восьмеркой», а сейчас опять усемирилась, вот. Она была задумана именно как альтернатива ООН. Именно с нее потом родилась идея вот этой вот двадцатки со странами БРИКС там и прочее, и всяких прочих форумов, которые, впрочем, вне, помимо, так сказать, каких-то международных консультаций непонятного уровня, они ничего, собственно, в это дело международного регулирования не принесли. Но я хотел обратить внимание на следующее. Что эта большая семерка, а до тех пор, пока в ней не было России, она еще как-то, ну, котировалась. Когда в ней появилась Россия, ну, она, может быть, стала котироваться чуть больше, чем котировалась раньше. Но все равно она не была не конкурентом ООН. Но когда из нее Россию изгнали, она просто совершенно стухла. То есть вообще непонятно, что это за формирование, кому оно нужно и на что оно влияет. Потому что совершенно понятно, что она состоит просто из штатов и их политических сателлитов, которым по большому счету обсуждать-то вместе нечего. А что обсуждать, когда ты все равно выполняешь команды из Вашингтона? Ну кто там будет сопротивляться? Там Канада, Франция с Германией при нынешнем-то их руководстве, Япония. Ну кто? Там некому сказать ни слова. То есть практически там... Может выступать только один американский там делегат, президент, неважно кто, а все остальные будут дружно голосовать «за». Вот, собственно, на этом все и заканчивается. И поэтому то, что это, вот эта вот большая семерка, она так быстро и прогрессивно стухла в результате вот этого вот кризиса, возникшего в начале этого года политического, это тоже своего рода, так сказать, любопытный феномен, который, наверное, стоит отметить как одно из следствий вот той деформации системы международных отношений, которая объективно возникла отнюдь не вчера, а как минимум 15 или 20 лет назад, о чем мы и говорили слушателям своих передач.